Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. У Василия Алексаняна обнаружен рак. Власти Москвы запретили Михаилу Касьянову демонстрацию в центре города. Премьер-министр Черногории подал в отставку. У исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна помимо СПИДа обнаружено еще одно тяжелое заболевание – рак. Как заявила адвокат Елена Львова, на днях о новом диагнозе Алексаняну сообщили врачи следственного изолятора. По словам Львовой, начальник СИЗО «Матросская тишина» Фикрет Тагиев направил в суд письмо с просьбой рассмотреть вопрос о госпитализации Алексаняна. Сами адвокаты просят суд приостановить процесс и поместить их под защитного на лечение в обычную больницу. Процесс по делу Алексаняна, который обвиняется в экономических преступлениях, начался в среду в Симоновском суде Москвы. Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Таким образом, вынесенный ему ранее приговор, пожизненное заключение, вступил в силу. Пичугин был осужден по обвинению в организации ряда убийств и покушений. Адвокат Ксения Костромина сообщила, что в Европейском суде по правам человека уже зарегистрирована жалоба по делу Пичугина о нарушении его права на справедливое судебное разбирательство. Власти Москвы не разрешили сторонникам экс-премьера России Михаила Касьянова провести 10 февраля демонстрацию в центре столицы. Мэрия объяснила отказ тем, что в этот день в центре пройдут другие общественные мероприятия. Демонстранты планировали шествие по Тверской улице под лозунгами «Бойкот выборам» и «Нет преемнику». К акции собралась присоединиться оппозиционная коалиция «Другая Россия». Центральная избирательная комиссия России не зарегистрировала Касьянова кандидатом в президенты, признав недействительными более 13% подписей в его поддержку. Западные демократические государства зачастую предпочитают не замечать злоупотреблений авторитарных режимов. Такой вывод делает правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе. Это происходит либо в связи с экономическими интересами, либо по причинам, связанным с национальной безопасностью, говорится в докладе. Как заявил представитель правозащитной организации Рид Броды, такой подход способствует несоблюдению прав человека.
Для автократичных режимов становится все легче симулировать демократию, потому что многие западные правительства обращают внимание лишь на проведение выборов. Эти правительства не обращают внимания на само функционирование демократии, на такие вещи, как свободная пресса, свобода собраний, мобилизованное и хорошо информированное гражданское общество, которое на деле может предъявить спрос правительству.
Сказал представитель правозащитной организации. В ежегодном докладе критикуются Соединенные Штаты и Европейский Союз за их реакцию на введение чрезвычайного положения в Пакистане. Слова критики в адрес Исламабада не были подтверждены соответствующими действиями, говорится в докладе Human Rights Watch.
Радио «Свобода». Новости.
Москва не допустит вмешательства извне в ход президентской кампании, заявил российский лидер Владимир Путин.
Наша страна – суверенное государство, и мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался извне. В этой связи задача всех государственных структур – обеспечить демократический характер выборов, общественно-политическую стабильность, дать возможность нашим гражданам сделать свой свободный и осознанный выбор.
Сказал президент России. Выступая в среду на заседании коллегии ФСБ, Путин также подчеркнул необходимость обеспечить максимальную безопасность жителей России, поскольку в стране, по его словам, все еще велика террористическая угроза.
Ликвидированы наиболее одиозные главари террористов. Все плотнее сжимается кольцо вокруг бандитского подполья и остатков банд-групп. И вместе с тем, если есть вокруг кого сжимать это кольцо, значит, они еще существуют. Не все еще ликвидированы,
сказал Владимир Путин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может отказаться от мониторинга президентских выборов в России. Вот что заявил в этой связи в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Кёртис Баден.
Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей Центральной избирательной комиссии России. Наиболее существенное ограничение состоит в том, что им позволяют приехать только 28 февраля, то есть за 3 дня до выборов президента. Это делает невозможным выполнение обязанностей наблюдателей, которые предусматривают долгосрочное наблюдение. В такой ситуации мы направили письмо в Центр избирком России с просьбой позволить нашим наблюдателям приехать в страну уже на следующей неделе. Мы ожидаем, что условия работы наблюдателей будут изменены. Если так будет, то мы будем наблюдать.
Сообщил Кёртис Баден. В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост. По словам очевидцев, есть раненые, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Обстрел блокпоста неизвестными велся из проезжавшего на скорости легкового автомобиля ВАЗ-2110. Нападавшие сразу же скрылись в сторону центра Назрани. Введенный в действие план перехват не принес результатов. Многие наблюдатели, следящие за ситуацией в республике, связывают данное нападение с эскалацией напряженности в расположенном неподалеку селении Сухахи, где накануне произошел бой между группой боевиков и российскими военными. Инцидент случился на улице Горная, что на восточной окраине села. В результате этой перестрелки были убиты 2 местных жителей. Правоохранительные органы республики считают, что за ними числится серия нападений на сотрудников ФСБ и других силовых структур. Ингушские правозащитники опровергают эту информацию и заявляют о том, что убитые 2 молодых парней – очередные мирные жертвы из предела спецслужб. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Премьер-министр Черногории Желька Штуранович подал в отставку. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. В прошлом году у Штурановича был обнаружен рак легких. Штуранович будет исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра. Черногорские СМИ со ссылкой на ведущих представителей правящей Демократической партии социалистов высказывают предположение, что правительство возглавит Мило Джуканович, который в прошлом году уже был премьер-министром и президентом Черногории. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сегодня в нашей студии профессор, доктор филологических наук Михаил Горбаневский. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Встречу мы эту намечали давно, несколько раз она откладывалась, и поэтому, может быть, некоторые из наших слушателей уже подзабыли, что всего месяц назад еще продолжался год русского языка. Президент Путин 2007 год объявил годом русского языка. Ну вот месяц спустя, после того, как он закончился, ну не то, чтобы мы будем подводить его итоги, а, наверное, просто поговорим о проблемах, которые, безусловно, испытывает сегодня русский язык в очень многих сферах. Вы можете присоединиться к нашему разговору, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, либо на московский пейджер 9613333, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы чуть позже включим, 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вообще-то российская власть последние годы как-то пыталась озаботиться состоянием русского языка, но некоторые действия казались мне странными. Так, например, 7 декабря 1995 года президент Ельцин подписал указ о создании Совета по русскому языку. Довольно большая была организация, порядка 40 человек, причем очень разные люди в нее входили. Ныне покойный академик Лихачев, например, и Феликс Кузнецов. А в 97-м году, в мае, взяли и...
Тот же президент,
да, его, тот же
своим
президент
указом,
своим указом этот...
Вместе, кстати, по-моему, с Советом по делам казачества или что-то такое.
Да. То есть меньше, чем за 2 года, что, все проблемы русского языка удалось решить?
Знаете, Владимир, удивительно, как бывает, как неожиданно совпадение, которое происходит в нашей жизни. Не далее, как позавчера, и наши слушатели должны понимать, что я говорю совершенно искренне, это никакой не рояль в кустах. Позавчера мне позвонила, потом написала по электронной почте одна моя давняя коллега, она доктор наук, зовут ее Марина. Она живет и работает в Москве в одном очень-очень престижном, очень серьезном государственном вузе. И она меня спрашивала: «Миша, скажите, пожалуйста, Вот как сейчас называется совет по русскому языку и при ком он, и есть ли он? Потому что ей это нужно было для того, чтобы закончить какую-то свою большую статью. Я ничего об этом не ведал, потому что, слава тебе, Господи, в какие-то комиссии я не вхожу, в высокие комитеты, но я порекомендовал ей обратиться в два ведущих наших исследовательских учреждений по русскому языку, после чего она мне написала и с большой печалью потом перезвонила и сказала, она говорит, послушайте, а вы знаете, что теперь никакого совета снова нет? А есть некая комиссия, ни при президенте, ни при совете министров, когда-то даже Валентина Ивановна Матвиенко возглавляла совет по русскому языку, это было уже в правительстве, между прочим, когда она была вице-премьером, а сейчас ничего этого нет, и есть некая слабо опознанная комиссия по русскому языку внутри вот этого самого министерства, все время забываю, как его название, по науке и, там, и прочим, прочим, в министерстве Фурсенко. И якобы возглавляет эту комиссию сам господин Фурсенко. На что я сказал, говорю, Мариночка, вы не расстраивайтесь, потому что, ну, такова судьба противоречивой русской речи. А на самом деле у нас... я привел ей пример другой, чтобы она действительно не очень убивалась. У нас мэр города Москвы Юрий Михайлович утвердил персональный состав, это уже было лет 10 назад уже, состав совета по русскому языку при мэре, при представитель правительства города Москвы при мэре. Вот как вы думаете, Володя, вот так с двух раз угадайте, кого же Юрий Михайлович назначил председателем совета по русскому языку при мэре города Москвы?
Даже гадать не буду.
Кого?
Не буду гадать.
Не будете? Нет. Юрий Михайлович Лужков, председателем этого совета, назначил Юрия Михайловича Лужкова. Вот так растут кадры наших филологов. Это своеобразный ответ, полуответ на ваш вопрос.
Да, но нынешняя власть, нынешний президент, он тоже к проблемам языка был неравнодушен, насколько я понимаю, потому что именно при президенте Путине был принят закон о государственном языке, и специалистами в области языкознания он был встречен весьма неоднозначно.
Мне тоже доводилось комментировать процесс обсуждения этого закона и потом и сам факт его принятия, и, по-моему, даже я участвовал в дискуссии, в которой, с одной стороны, был господин Шудегов из Совета Федерации, господин Жириновский, представитель Госдумы. И тогда я просто честно и откровенно сказал, вы знаете, но в нашей стране принято немало хороших законов, но их плохое и слабое исполнение всегда было слабой стороной нашей власти. Зачем плодить количество законов, которые очень сомнительны, и заранее мы знаем, что они будут исполняться.
Но все-таки последние действия, прошлый год, год русского языка, меня на такую мысль навел, что да, внутри страны, видимо, с русским языком все уже в порядке, поэтому надо усиленно продвигать его за рубежом, повышая таким образом имидж России, улучшая его и так далее, и так далее. Ваша оценка сегодняшнего состояния русского языка? Давайте начнем со средств массовой информации.
Хорошо. Да, пожалуй, это хорошее начало. Ну, тогда, вы знаете, поступим как музыканты, поищем какой-нибудь камертон, ну, какую-нибудь хорошую стихотворную фразу. Давайте возьмем хотя бы Гумилева. Я имею в виду Николая Гумилева. Ну, вот две строчки из его стихотворения 1919 года. Это стихотворение так и называлось «Слово». «И как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова». Вот мертвыми словами заполнен, как мне кажется, наш эфир, наш радиоэфир, наш телеэфир. Ну, не ваш радиоэфир, я говорю, российский радиотелеэфир. И это очень печально. Под мертвыми словами я понимаю, во-первых, язык зоны, на котором начали говорить наши политики, деятели культуры и искусства, хотя страна, в общем, давно говорит на нем, но зачем его нужно было вытягивать в эфир и делать фактически едва ли не нормой нашей речи, это первое. Второе, почему я называю это мертвыми словами вслед за Гумилевым, хотя образ, его образ был адресован, так сказать, другой проблеме, как я понимаю. Второе, это то, что почти вернувшись идеологически в эпоху Юрия Владимировича Андропова, Константина Устиновича Черненко и Леонида Ильича Брежнева, ну, я сужу просто по тому, что я вижу иногда в редкие минуты, когда я включаю первый и второй канал, да, главный государственный канал нашего телевидения. Вот я чувствую себя, как будто я вернулся во времена Андропова, Черненко, Брежнева. Мне кажется, что страна начала говорить на новом новоязе. И это очень опасно. То есть нас начали учить тому языку, который очень ярко, очень образно и очень остро описал Орвелл. Потому что, с одной стороны, власть говорит со своим электоратом, как им, как они называют народ нашей страны, на новой язе, и использует такие словосочетания. Ну вот смотрите, яркий пример новояза – административный ресурс. Да? Что такое административный ресурс? Это значит система мер противозаконных, использование всего того, что может использовать какой-нибудь губернатор для того, чтобы обеспечить тот процент на выборах, который ему спущен из администрации президента. Или нецелевое использование бюджетных средств. Ну, воровство казны государственной, казнократство, которое на Руси было известно давно.
Так, уважаемый профессор, пока вы до плана Путина не добрались, я напомню, что в студии программы «Время гостей» сегодня доктор филологических наук Михаил Горбаневский, ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Предотвратит ли сегодняшнее замораживание цен на основные продукты питания весенний всплеск дороговизны? Тему обсуждаем с известным экономистом Евгением Гонтмахером, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофона Владимир Бабурин и в студии профессор, доктор филологических наук Михаил Горбаневский. Говорим мы о русском языке. Если кто-то из наших слушателей помнит, всего месяц назад закончился год русского языка, объявленный президентом Путиным. Вот, знаете, напомнив гумилевские строчки, вы у меня такую ассоциацию вызвали с этими самыми мертвыми словами и тем, что вам кажется, что мы возвращаемся во времена Андропова и Черненко. Я себя почти ежедневно, достаточно сознательно в эти времена возвращаю, и практически каждый день по каналу «Ностальгия» смотрю старые передачи, в том числе старую программу «Время». Вот мертвые слова. Вот там дикторы действительно говорили мертвые слова, потому что вот особенно сегодня это слушаешь, отчет о заседании Политбюро ЦК КПСС. Вот вроде слова все знакомые, значение понятно, а смысла нет. Не складывается в смысл. Но тем не менее они эти мертвые слова произносили правильно, грамотно. И просто вот мне приятно слушать хорошую русскую речь. То, что вы сегодня назвали мертвыми словами, это нечто совсем другое. Вот, казалось, можно найти какую-нибудь, что называется, золотую середину, она никак не находится.
Знаете, Владимир, я не совсем с вами соглашусь, потому что наш народ всегда умел хорошо читать между строк, ну, потому что народ тогда был образованнее, умнее, наверное. И даже информационное сообщение ТАСС о встречах членов Политбюро со своими собратьями по коммунистическому лагерю прочитывались с полным пониманием того, что если было написано, что встреча прошла в обстановке абсолютно полного взаимопонимания, значит, все хорошо. А если приехала делегация румынской компартии, и там было написано, встреча прошла в обстановке полной товарищеской откровенности, это было, значит, что означало? Что ни о чем не договорились, так сказать, и румыны про свое, а мы про свое. Но, наверное, вы правы в том, и об этом говорят очень многие мои коллеги, которые сотрудничали с гостелерадио в прошлые времена, когда вода была мокрее, что порой листок с воспроизведенной в эфире ошибкой речевой, неправильным ударением, каким-то неправильным сочетанием слов, вывешенный на доске позора, так называемый, недалеко от редакции программы «Время», был страшнее для многих дикторов и сотрудников, и редакторов, чем вызов на ковер к Сергею Георгиевичу Лапину, председателю гостелерадио, за какие-нибудь другие прегрешения. Наверное, более совестливыми были. Вот вы же спросили меня о языке СМИ. Я отвечу, так сказать, еще и так. Наверное, журналисты были более совестливыми.
Знаете, вы вспомнили господина Лапина. Именно при нем в Гостелерадио в середине 80-х годов, вернее, именно им было написано совершенно потрясающее распоряжение. Оно висело во всех студиях и аппаратных о категорическом запрете использования нецензурной лексики в аппаратных помещениях. А история этого документа довольно интересная, что один из дикторов, читая вечером новости, вот, ему казалось, что он микрофон выключил, а он кнопку до конца не отжал. Но и он сказал, что он думает по поводу новостей и всего прочего. Вот, именно после этого появился этот указ. А вот сегодня, знаете, создается впечатление, что СМИ, причем я говорю не только о новостных программах, а о программах вообще, о программах и развлекательных, и о кино, о телесериалах, они просто соревнуются, кто больше этих слов, которые на грани фола, иногда и за гранью фола, весьма ограниченный кусок эфирного времени засунет.
Я согласен с вами. Я думаю, что это просто один из приемов, один из инструментов, которые используют телеканалы и радиоканалы, если говорить прежде всего о музыкальных каналах, молодежных некоторых каналах, чтобы завоевать себе побольше аудитории. Ведь, в принципе, вы же знаете, что стоит на боевых самолетах такая аппаратура, которая называется «свой-чужой». И локатор, когда познает, вернее, засекает тот или иной самолет, он посылает ему сигнал, самолет откликается, и если они говорят на том, на одном языке этой аппаратуры, то он, локатор, пропускает самолет, понимая, что это свой. И он говорит: о, хорошо, лети там дальше в наше пространство. Да? Вот примерно то же самое, так сказать, мне кажется, происходит и с, неоправданно происходит с телерадиоэфиром, когда стараются сказать телеведущие, радиоведущие: мы ваши, забывая о том, что на самом деле у средств массовой информации, кроме функции передачи информации, есть функция вторая, очень важная, просветительская и образовательная. Вот это мое мнение, можно с ним не соглашаться кому-то, но я считаю, так сказать, что эту функцию наши СМИ практически забыли, в том числе и в области культуры речи. Вы, наверное, помните, я не говорю просто о просветительских программах, я говорю о ежедневном и ежечасном эфире, о повседневной работе. Потому что язык – это основное средство производства для радио и тележурналиста, в какой бы программе он ни работал.
Аудитория «Радио Свобода» достаточно политизирована. Вот характерное сообщение на пейджер от господина Воронина из Ульяновска: «Рыба гниет с головы, а русский язык – зажар организмов Путина».
Вы знаете, я думаю, что у Владимира Владимировича, кстати говоря, с точки зрения культуры речи, вот того, что мне доводилось слышать у Путина и видеть его в телеэфире, я бы не сказал, что это худший вариант русской речи. Ну, конечно, так сказать, просто в сложившихся ситуациях люди, которые имеют то или иное отношение, например, к некоммерческим организациям, конечно, были в шоке, когда их всех назвали персонами, шакалищами иностранных посольств. Ну, конечно, так, наверное, говорить нехорошо. Но, во-первых, я не думаю, что это были случайные оговорки. И когда-нибудь, может быть, кто-нибудь из спичрайтеров президента напишет свои воспоминания, когда и как такие оговорки готовились, продумывались и запускались. Может быть, это с одной стороны. Но с другой стороны, я бы не сказал, что Путин говорит с точки зрения культуры русской речи, общей культуры русской речи, хуже, чем уж президент Путин или первый президент СССР Горбачев или незабвенный представитель правительства Виктор Степанович Черномырдин.
Нет, речь у него абсолютно грамотная, я думаю, не это имел в виду слушатель Воронин, то есть практически безошибочная, но некоторые там любят говорить, ну, конечно, все-таки юридический факультет, но первый президент Советского Союза тоже юридический
факультет. Я думаю, закончил. Что не только юридический факультет, я думаю, что еще 101-я школа, которую он заканчивал, разведшкола, потому что там их учили во всем быть аккуратными и осмотрительными.
Я думаю, что когда слушатель пишет тоже о организмах, попробую вот угадать, потому что здесь всего одна строчка, да, «Рыба гниет с головы, русский язык же организмов Путина», что когда президент позволяет себе фразу типа «мочить в сортире», он таким образом поднимает планку вседозволенности для других людей. Значит, нечто подобное может сказать и член правительства, и журналист, и ведущий, и кто угодно.
Но не могу не согласиться с вами, потому что это то, о чем мы начали говорить в начале разговора. Во-первых, страна вместе с ее руководителями начала говорить на языке зоны, раз. Во-вторых, действительно есть такой методический прием. Не поднимать аудиторию до себя, до своего уровня, а опускаться до нее. И говорить, да я такой же, как вы, я ваш. Вот, я пришел дать вам свободу.
Андрей из Одинцова. Сейчас много всякой рекламы, растяжек счетов на английском без перевода на русский, все спортивные передачи, матчи титрованы по-английски. Наверное, нам надо учить английский, а не русский. На самом деле, вот очень важную проблему, как мне кажется, Андрей поднимает, потому что многие родители сейчас очень серьезно озабочены, в первую очередь, чтобы их дети выучили какой-то иностранный язык, в первую очередь, конечно, английский, который в достаточной степени гарантия некой обеспеченности в будущем. О русском языке мало думают. Я иногда с этим сталкиваюсь, когда ко мне с вопросом приходит соседская девочка по русскому языку. Знаете, я в ужасе от того, что предлагает ей, что говорит ей ее преподаватель русского языка в школе.
Проблема, которую назвал, затронул, обозначил, предложил нам наш радиослушатель, действительно очень актуальна, потому что, с одной стороны, рекламные блоки – это мощнейший катализатор запоминания ошибок. Это первое. Вот мне кажется, так сказать, что у нас здесь в нашем государстве, неладно что-то в датском королевстве, но так вот и здесь в нашем датском королевстве тоже и с этим что-то неладно, потому что в эфир попадают очень часто прямые ошибки, стилистические, семантические, лексические ошибки. То есть у нас, это я уже говорю как представитель правления гильдии лингвистов-экспертов, у нас не проходят эти тексты никакой предварительной экспертизы. Человек, рекламодатель заплатил, и все. Трава не расти. Это первая часть той проблемы, о которой сказал радиослушатель, и ее как-то нужно все-таки решать будет властям нашего Отечества. Второе, но не стоит посыпать голову пеплом от того, что английский язык стал языком международного общения. Давно было понятно, всегда было ясно лингвистам, что никакой искусственный язык не заменит живого языка, который подпитывается народом, его культурой, экономикой, историей культуры. Ну, мощнейшая страна мира, ведущая страна мира. Тем более, так сказать, английский вариант существует в американском варианте, в английский язык, в варианте Великобритании, в австралийском варианте, в канадском варианте. И фактически, так сказать, просто нужно порадоваться тому, что у нас есть теперь язык международного общения, который стал таковым не декретом кого-то, когда нужно было все обсуждать там где-нибудь в особняке на Ист-Ривер, там в Америке, там, или где-нибудь в Женеве, вот какой язык нам выбрать в качестве международного. Но он стал таковым. Просто нужно учить язык. Знаете, что говорил Аристотель? Сказал бы я, значит, вот маме ученика, которого она переживает, что вот его там заставляют слишком много учить английский язык. Я бы сказал, матушка, побойтесь Бога. Аристотель говорил, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Потому что язык – это культура, это культурная и литературная традиция.
Но, тем не менее, все-таки это непременно должно быть не в ущерб русскому языку.
Абсолютно точно.
А сейчас происходит именно так. Хотя, вы знаете, может быть, это и не слишком большие изменения произошли, например, с тех времен, когда я учился, потому что я помню, что... А мне очень повезло, потому что я учился у Дмитрия Ильича Розенталя. Так вот, он нам жаловался, что учителя школьные его внуков такую правку иногда в тетради по русскому языку внукам вносили, что он говорит, у меня просто остатки волос на голове дыбом встают. Так что это, наверное, было всегда. И вряд ли можно утверждать, что сейчас ситуация сильно изменилась. Не очень грамотных учителей и в советских, и в российских школах все-таки. Я боюсь, что всегда хватало.
Ну, многое связано, конечно, еще с тем, как готовят таких учителей, потому что мне кажется, так сказать, что немножко хромает и подготовка словесников, это первое. Но, во-вторых, когда меня спрашивают о русском языке в школе, я говорю, да, для того, чтобы сделать так, чтобы дети не воспринимали язык, русский язык как самый нелюбимый предмет, нужно начать с самого простого. Учителям начальных классов платить гораздо больше, чтобы на уроках родной речи они все-таки постарались привить любовь к этой самой родной речи.
Михаил Горбаневский в студии программы «Время гостей». Говорим мы о русском языке и его проблемах. Сегодня ведет программу Владимир Бабурин. Аналитический радиожурнал «Время и мир» в 22 часа, как обычно. Продолжение серии «Портреты кандидатов на пост президента США». сегодня с нескольким запозданием, уже не кандидат, республиканец Рудольф Джулиани. Заменит ли мобильная телефонная связь обычную о новых тарифах на телефонные разговоры в России? Как Запад может помочь российским потребителям и трагической гении российской улицы памяти Рудольфа Нуреева? Время и мир, 10 часов вечера, повторы, 1:03. А сейчас краткое сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. У исполнительного вице-президента компании «Юкос» Василия Алексаняна помимо СПИДа обнаружено еще одно тяжелое заболевание – рак. Как заявила адвокат Елена Львова, на днях о новом диагнозе Алексаняну сообщили врачи следственного изолятора. По словам Львовой, начальник СИЗО «Матросская тишина» Фикрет Тагиев направил в суд письмо с просьбой рассмотреть вопрос о госпитализации Алексаняна. Сами адвокаты просят суд приостановить процесс и поместить их подзащитного на лечение в обычную больницу. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Власти Москвы не разрешили сторонникам экс-премьера России Михаила Касьянова провести 10 февраля демонстрацию в центре столицы. Мэрия объяснила отказ тем, что в этот день в центре пройдут другие общественные мероприятия. Демонстранты планировали шествие по Тверской улице под лозунгами «Бойкот выборам» и «Нет преемнику». Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста. В Москве и Петербурге в этот день сторонники оппозиции планируют собраться на марше несогласных, чтобы выразить протест против итогов недавних парламентских выборов, в ходе которых, как считает «Другая Россия», были допущены массовые фальсификации. В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост, ранены 2 милиционера. В среду вечером в селении Сурхахи Назрановского района перестрелки были убиты 2 местных жителя. В правоохранительных органах заявляют, что убитые боевики. В Урус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Михаил Горбаневский, профессор, доктор филологических наук. Тема программы «Русский язык». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7903-743-2801. Сообщение на пейджер 9613-3333. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В продолжение вот этой англо-русской темы. Очень большое количество английских слов пришло, особенно в последнее время, в русский язык. Вот возможно ли, чтобы их число было меньшим, возможно, их как-то адаптировать, либо прямой перевод, либо нет. Приведу вполне конкретный пример. Был у меня разговор с коллегой, который сказал: слушай, поговори со своими ребятами, которые спортом занимаются. Вот они без конца, когда в футболе рассказывают, используют слово «плеймейкер». Я говорю: а как вот сказать по-другому? Вот нет, нет. Ну как-нибудь, заводила. Вот можно перевести, например, это слово?
Знаете, Владимир, я сторонник здравого, спокойного отношения к языковым процессам. Язык – очень разумный организм. И все, что ему нужно, он сам отсеет своим собственным ситом. Народ сам, того не подозревая, отберет это, ориентируясь на свой языковой опыт. И это очень хорошо видно на той же самой спортивной лексике. Начнем, так сказать, от ворот и дойдем до первой линии нападения. Да? Но вратаря мы все-таки называем вратарем.
Да? Хотя в последнее время все чаще называют кипер или голкипер. Вот мне это режет слух.
Но вот все-таки голкипер, согласитесь, там есть какой-то стилистический оттенок небольшой. Да? Дальше, так сказать, защитник. Он у нас был защитник и остается защитником.
Беком не называют.
Беком не называют. Но вот если бы мы с вами подняли из архива записи Вадима Синявского, то мы бы с вами, а может быть, это мы и помним с вами, то полузащитника очень часто называли хавбек.
И сейчас называют.
И сейчас называют, да. Но, значит, тем не менее, мне кажется, что наше русское слово полузащитник, которое вообще-то является, по-моему, калькой все-таки английского хавбек.
Хавбек, да.
Так же, как небоскреб является калькой с английского skyscraper, и ничего страшного, мы это воспринимаем как нормальное русское слово. И вот оно прижилось, да, в этой терминологии. А нападающий – форвард. Но вообще все слова на «ф» – это слова все заимствованные, как вы знаете, в русском языке. Но оно не очень удобно для произнесения, так сказать, в эфире. Нападающий, так сказать, оно может быть длиннее, но открытые слоги позволяют им пользоваться успешнее. Поэтому давайте оставим языку самому отбирать то, что ему удобнее, спокойнее. Я вообще очень спокойно отношусь к вопросам заимствованной лексики. У нас, если вы возьмете 17-томный словарь русского литературного языка, тот самый автор, которого были удостоены Ленинской премии, вот никак не создадим пока 20-томный. Там несколько томов вышло, и все затормозилось. Увы, это еще одно, так сказать, то, о чем можно было бы сказать, подводя так или иначе некоторые итоги года русского языка. Так вот, в этом словаре 17-томном, в котором десятки тысяч слов собраны, каждое десятое слово иностранное, иноязычное. Ну, кто теперь будет думать о словах «башмак», «сарай», «деньги», «фонарь», «алифа», «уксус», думая о том, что они заимствованы? Вы ощущаете вот это вот...
Нет, язык, окраску. нет, действительно, язык, да. Это все язык переварил, поэтому, как мы перевариваем
бутерброд. У Ярослава есть такие строчки. На мельнице русской смололи заезжий татарский язык, пусть не обижаются меня братья татары. Ну, нельзя было тюркский там написать. Да.
Скажите, пожалуйста, где ударение в слове «овен»? Вот там, где я его поставил.
На первый слой. Ну, давайте я, так сказать, вас попугаю немножко на ночь и скажу, что, уважаемый коллега, существует два вида нормы. Норма диспозитивная и норма императивная. Норма диспозитивная позволяет нам говорить «творог» и «творог», а норма императивная говорит, что можно ставить ударение «только звонит», но не звонит. Вот так будет лучше? Нет. Просветительская функция наших средств массовой информации как раз заключается в том, чтобы не просто объяснять. Ну, для этого есть программа «Говорим по-русски» на радиостанциях Москвы, программа «Грамотей», так сказать, на другой радиостанции и так далее, и так далее. Но мне, кстати, не хватает, знаете чего? Старой программы, именно просветительской, которая выходила на первой кнопке, как мы сейчас говорим, да, проводного радио по воскресеньям. Программа, которую вели Лев Иванович Скворцов, Виктор Яковлевич Делягин покойный, Зоя Люстрова, которая называлась, по-моему, тоже «Говорим по-русски» или как-то так. Да, вот, это программа, которую многие утром после зарядки слушали с большим удовольствием. Я могу сказать просто вот по опыту еще одной организации, к которой я имею некоторое отношение, имею счастье заниматься этим, то, что я занимаюсь именами и названиями, это Центр истории фамилий. Мы вот такую просветительскую работу избрали одним из направлений нашего сайта www.familii.ru, да, и решили создать, просто вот сами заработав немножко денег, решили создать маленькую газетку. Она называется «Мир имен названий». Выходит раз в месяц. И вы знаете, сколько появилось желающих ее читать в электронном виде, в бумажном виде. То есть люди испытывают дефицит вот этих знаний. А мы, в данном случае ученые, и вы, средства массовой информации, к сожалению, мало им еще этого дают. Мы учим говорить, это правильно, это неправильно. Но это немножко, Володь, по-советски.
Вот не буду я обсуждать работу коллег, потому что это категорически не принято на радио «Свобода», хотя иногда передачи, которые обучают русскому языку, меня настолько удивляют, и когда люди, обучающие, сами делают ошибки, не буду продолжать эту тему. Евгений Витальевна из Москвы у нас на связи.
Добрый вечер.
Сейчас я возьму наушники. Да,
добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы так говорите хорошо и грамотно, и душа отдыхает, это точно. Но я так понимаю, что вы признаете, что идет процесс опрощения, и мне бы вот хотелось сказать, что причина этого процесса обращения все-таки лежит в том, что нам объявили, что мы в капитализме, а капитализм основан на сословиях. А в сословиях в каждом свои школы, свои журналы, свои нравственные планки. И уж безусловно, грубый язык, он непозволителен в приличном сословии. А у нас вот причина, вы знаете, вот я хочу напомнить «Собачье сердце». Мне кажется, это спор с Лениным, который утверждал, что из ничего можно сделать человека. А профессор Преображенский говорит, какой же кабак я сотворил с этим гипофизом. Мне кажется, вот какой кабак у нас сотворили вот с этой перестройкой. И сословий нет, и морали нет, и идет полное опрочение.
Ну, сословия, по-моему, отменили вообще в 1917 году, а не в 1991, это во-первых. И раньше, если вы помните, тех людей, которые носили на плечах погоны, их сначала ставили к стенке. Это потом же Сталин ввел погоны в 44-м, кажется, году, да, в советской армии. В 43-м, да.
Сталинградская битва.
Да, прошу прощения, да, в 43-м году. И поэтому принадлежность к тому сословию у тех, кто пришли к власти в результате Октябрьского переворота, вызывало жесткое неприятие. Я знаю это очень хорошо, потому что моя семья тоже происходит из мелкопоместных дворян, и нашу небольшую усадьбу в Саратовской губернии не сожгли в 17-м году, а сожгли в 18-м году только потому, что прадед мой был уездным врачом, и весь уезд вылечил от сифилиса. Вот это первое к вопросу о сословиях. Второе. Мне кажется, так сказать, что здесь нужно вспомнить, ну, может быть, не к ночи, тоже Карла Маркса, отвечая на здравое замечание, в общем-то, конечно, нашей радиослушательницы. Маркс, я не помню точно цитату, потому что плохо я учил его в университете, говорил следующее, это второй том «Капитала», что капитал за 100% прибыли готов продать собственную мать. Там какое-то еще ужасное преступление совершить за 200% прибыли. И нет такого преступления, кажется, так писал Маркс, на которое бы не пошел капитал за 400% прибыли. Понимаете, вот если мы вернемся к теме языка СМИ, языка в обществе и так далее, то определяющая не сословная принадлежность, и определяющая не властная, так сказать, не там, культура властных структур, если можно так выразиться, а то, что ради денег совершается все, что угодно. Все, что угодно. Повторяю еще раз, мы можем с вами включить кнопочку на первом, на втором каналах нашего центрального российского телевидения. Телевидение, к сожалению, это маг и чародей нашей жизни. Но страшный маг и очень опасный чародей.
Большевики всегда страшно гордились, что страна приобрела всеобщую грамотность за время их правления. Но действительно с языком произошли очень сильные изменения. Вот мне вспоминается герой, один из героев Войновича, вот, который тщательно учил их язык, вот, выговаривая перед зеркалом сисический, экспроприация проприаторов, а потом случайно в компании прочитал Овидия и был посажен как латинский шпион. Согласны ли вы с мнением, что чем раньше ребенок научится читать, тем грамотнее будет его письмо?
Ну, я абсолютно точно знаю, что будущая мамочка, которая в своем чреве вынашивает ребеночка, должна с ним разговаривать хорошо, ласково, по-доброму, и обязательно должна ему читать русские народные сказки, должна читать какие-то хорошие произведения русской литературы, должна читать Паустовского, например, если говорить о советских писателях. И вот в этот период закладывается у ребенка, который скоро появится на свет, я уже не говорю о том, что они вместе должны слушать хорошую музыку, и мамочка не должна курить при этом и ругаться на мужа ни в коем случае. Но вот тогда ребенок не просто родится здоровым и умным, но тогда языковой опыт его уже будет гораздо богаче. Это я знаю на 150%.
Вы совсем угадали, что хотел спросить слушатель или слушательница, потому что подписи нет, потому что тут пришло окончание ответа как раз про слушание ребенком устной речи в скобках сказок.
Да, это точно совершенно.
Валентин Георгиевна из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотела спросить, целыми днями на всех станциях звучит слово «сети». Сети, ведь все-таки сети – это рыбная ловля. Надо говорить «в сети», причем на всех радиостанциях. Я не могу даже назвать какую-то определенную. Сегодня, как ни включим, ведь это слово только включить, подключить, заключить. И целыми днями, вы знаете, как обухом по голове звучат эти слова. Облегчить. Что такое? Вот сегодня на программе «России» облегчить. Значит, какой-то должен быть контроль за тем, кого допускают в радиоэфир. Меня вот интересует конкретный вопрос. Понимаете, ну, у меня, так, семья дворянская. Никогда в жизни ни одного не было слова нецензурного. И я даже, ну, вы знаете, не слышала с детства ни одного слова. А теперь, понимаете, меня, ну, простите, уже в большом возрасте целый день вот так по голове. Я хочу спросить еще раз, значит, допуск есть какой-то, ну, какой-то контроль за тем, кого допускают к эфиру? Вот конкретный вопрос.
Боюсь, что, Михаил Викторович, придется вам сейчас отвечать за всех руководителей российского телевидения.
Ну, я, Володя, вы же понимаете, так сказать, я человек опытный, я просто переадресую эту шайбу вам и скажу, так сказать, вы один из руководителей радиостанции «Свобода». Ну вот, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как это делается и как обеспечивается культура речи на данный конкретный
момент. Вот у нас в студии лежит словарь, словарь ударения русского языка.
Который, кстати говоря?
Последний.
Но под редакцию Рубина Ивановича Аванесова или...
Нет, для работников радио и телевидения еще. Вот, к которому практически нет претензий, за исключением одного слова. Он вышел достаточно давно. Слово, которое еще тогда в гуслерадио существовало, и все дикторы и журналисты категорически отказались его произносить. Это слово «колдоговор». Вот договор, но колдоговор. Конечно, не, вот не будем, хоть пускай нас расстреляют, но мы не будем это слово произносить в эфире. На самом деле важная проблема, потому что действительно, ну не вместе с перестройкой, а где-то вскоре после перестройки, наверное, в начале 90-х, из аппаратных и студий, и телевидения, и радио словари исчезли. И свобода, да. Свобода, конечно, хорошо, но это не свобода, это вседозволенность. Причем вседозволенность в языке, ну просто вопиюще неграмотно. Я некоторые станции просто не могу слушать, потому что... Вот еще одно на пейджер. Очень режет слух постоянно употребляемое слово «ихний» вместо «их». Начинаешь сомневаться там насчет того, как правильно.
Не доводилось тоже слышать эту ужасную ошибку. Что делать?
Вот. Но, тем не менее, корень проблемы, по-моему, несколько глубже лежит, потому что, я думаю, что большинство наших слушателей не знает, чтобы авторы словаря получили за свою работу гонорар, они должны переработать порядка 25%, по-моему. Нового материала должно быть порядка 25%, тогда эта работа оплачивалась, это было еще и в Советском Союзе. И потом оказалось, что гораздо проще, чем разыскивать новые слова и добавлять их в словарь, проще поменять норму ударения. И вот получили то, что получили.
Вы знаете, я думаю, что вам было бы очень полезно, ну, в стране советов не дают советов, а в стране в постсоветской эпоху тем более, но вам было бы очень интересно в эфире побеседовать с прекрасным специалистом в области решения нормативных задач, русистики, это председатель орфографической комиссии Владимир Владимирович Лопатин. Я думаю, что я мог бы сделать так, чтобы он оказался у вас в эфире. А если ответить коротко на обеспокоенность этой радиослушательницы, я бы сказал так. Есть одна нерешенная проблема. Вопрос, конечно, не в наличии допуска какого-то. Вопрос, конечно, и в образовании, и школьном, и университетском образовании, и в внутренней культуре человека, и в культуре речевой семьи, и в самоцензуре то же самое. Но еще в одном. Вот вы упомянули о словаре, который у вас лежит. Это все-таки орфоэпический словарь, ударений. Мне кажется, что наша русистика пока не решила еще одну очень большую, но очень важную проблему. У нас нет, так же, как во многих других странах, существует единого нормативного словаря, который был бы словарем нормы и в области правильной постановки ударения, то есть он был бы и орфоэпическим, и грамматическим словарем, и лексическим, единый словарь, потому что вот новый вариант, который вышел только что из печати словаря Ожеговой-Шведовой, он вышел уже без двух фамилий этих авторов, и включил в себя этимологические сведения об истории слов, но он все-таки эту проблему не решает. Я думаю, эта проблема должна стоять на повестке дня, как раньше говорили в Советском Союзе, вот у наших русистов. Это первое. И второе, вы знаете, Чаще читайте словари. Чаще читайте словари. Но не тот ширпотреб, который вам предлагают на развалах, а словари, этимологические словари, их можно просто читать. Вот я вам воспроизведу несколько строчек не из словаря, а из Самуила Яковлевича Маршака. И я думаю, что радиослушатели это оценят. «Усердней с каждым днем гляжу в словарь. В его столбцах мерцают искры чувства. В подвалы слов не раз сойдет искусство, держа в руке свой потайной фонарь. На всех словах события печать. Они дались недаром человеку. Читаю: век, от века, вековать, век доживать. Бог сыну не дал веку. Век заедать, век заживать чужой. В словах звучит укор и гнев, и совесть. Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть».
Замечательно. Михаил Горбаневский, профессор, доктор филологических наук, сегодня в программе «Студия. Время гостей». Ведет программу Владимир Бабурин. Звонок у нас из Московской области. Михаил, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, господа. Вот вы что-то уже произнесли насчет прибыли. Но вот когда вы говорили о просветительской и воспитательной функции средств массовой информации, знаете ли, у меня как-то сама собой сочинился вопрос на так называемом современном языке, что просвещение, воспитание, все это типа отстой, все существует радио и телевидение для того, чтобы бабло рубить, people have it. Вот как вы так, к такому утверждению отнесетесь? Это я, так сказать, утрированно произнес.
Я боюсь, что ваш тезка Михаил прав. People действительно хавает.
Ну, вообще-то автор этого высказывания представитель шоу-бизнеса, так что ему виднее. Я не пользуюсь такого рода выражениями, но я думаю, что в обеспокоенности нашего радиослушателя есть своя причина. Это действительно так. Ведь продукт покупается, а фактически радиослушатель и телезритель покупает этот продукт тем, что нажимает на кнопку. Не переключает, не уходит с этой программы. Покупается тем, кому он интересен.
Да? Хорошо, можно я тогда попробую выступить в роли адвоката дьявола? Люди, которые считают, ну все равно, как говорить, ну скажу я «звонит», но ведь понятно, что я имею в виду. А русский язык, он довольно сложный. Вот тут этого французского невозможно ошибиться, потому что у них фиксированное ударение. Вот в немецком нет фиксированного ударения, но как-то так вот язык устроен, что там очень практически невозможно ошибиться ударение в немецком языке. А русский язык сложный. Вот как в иностранцу, я до сих пор не понимаю.
Ну, наверное, трудно быть адвокатом дьявола, не дай бог, ты на себя накликать, так сказать, этот ужасный образ. Ну, и адвокатом Бога тоже я не взял бы на себя смелость быть. Но на самом деле в разговорах со студентами я иной раз использую такой образ. Существует правило движения. Да? Какая основная функция языка? Коммуникативная, да, передача информации. Существует правило, по которым движется автомобиль по улицам. Правило дорожного движения. Значит, одно из правил говорит: нельзя обгонять на мосту. Но если мост пустой, если никого нет, если человек видит, что с той стороны никто не подъезжает, он совершенно спокойно придавливает педаль газа, влетает на мост, он может влетать так 9 раз, а на 10-й он не заметит КамАЗ, который вылетит ему в лоб. И, прошу прощения, то правило, которое правильное, да, оно, увы, так сказать, будет доказана правота его, будет доказана тем, что человек погибнет. Да, действительно, можно говорить на ломаном языке, на пиджинированном языке, есть такое понятие в речи и в лингвистике, прошу прощения. Но на каком-то этапе пиджинизация доведет то-то упрощение и упрощение, о котором говорила одна из наших радиослушателей, доведет до того, что язык остановится, и его коммуникатив в своем развитии, и его коммуникативная функция будет заторможена. Я уже не говорю ни о литературе, я не говорю о высоком искусстве, я говорю просто о передаче информации. Так что вот, если такой аргумент вы воспримете, то вот считайте, что он тоже имеет право на существование.
Владимир Алексеевич из Москвы, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Владимир, Михаил, большое вам спасибо за столь содержательную и интересную передачу. У меня к Михаилу такой вопрос. Вот мне ведомо, что ежегодно а может быть немножко реже, в Штутгарте созывается конгресс русистов. А почему в Штутгарте, а не в столице России? Что у нас, кишка тонка или какие-то другие веяния тут присутствуют?
Нет, ну мне это неведомо, потому что есть такая организация, которая называется МАПРЯЛ, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Конгресс МАПРЯЛ проходит один раз в 4 года, и каждый раз в новой стране. В этом году он проходил в Варне, в прекрасном болгарском славянском городе. Боюсь, что вы чуть-чуть ошиблись в этой информации.
Все можно было вытерпеть, о чем говорила дворянка, но тяжело слушать, и коробит от коричневой, верх, четверг, сегодняшний день, день, может быть, нынешний, текущий, а недавно ваш корреспондент умудрился изуродовать слово «нечто» и по принципу булочной выразился «нечто». Должно быть просто интуитивное отношение к языку.
Ну, человек говорит о московской норме произношения. Но давайте будем не забывать, что Москва у нас одна, а городов у нас много. И если вы, если, предположим, сотрудники Ставропольского радио и телевидения начнут говорить только на московской норме, они будут восприняты как чужаки. Ну и будем все-таки оставим право других городов и второй, например, столицы нашей на то, чтобы они имели даже свои слова, которые москвичи не принимают. И пусть в Москве будет подъезд, а в Питере парадная, пусть у нас будет шаурма, лишь бы она была хорошего качества, вот, а в Питере шаверма, и пусть у нас будет бордюр, а в Питере, Владимир?
Поребрик.
Совершенно верно.
Честно говоря, меня не коробит ни верх, ни коричневый. Я вообще очень люблю старомосковское произношение. К сожалению,
даже в Малом театре его уже почти
не осталось.
Да, да.
По этому же поводу вопроса от Света. Вы не считаете, что с распространением в нашей стране телевидения диалекты, если не стерлись, то весьма потускнели?
Ну, я так не считаю. Я так не считаю, потому что когда я очень много езжу по России, когда я приезжаю куда-нибудь на северо-запад, например, новгородское телевидение «Славе», очень хорошая телекомпания, то там ведущие, казалось бы, 650 километров от Москвы всего-навсего, там ведущие говорят с некоторыми особенностями, характерными для новгородского говора. Это очень древний говор, между прочим. В нем сохранились некоторые черты, характерные еще для древнерусского языка XII века.
Фактически вся страна говорит на блатном сленге, начиная чуть ли не с детского сада, потому что так разговаривают в семьях, в учебных заведениях, в средствах массовой информации. Что делать, как вернуть людей в нормальное состояние, которые находятся в состоянии зэков? Наталья Львовна спрашивает. У вас полминут, чтобы ответить.
Я об этом сказал в первой части нашей передачи. Я назвал это существующей проблемой, но я не могу сейчас предложить готовые рецепты для ее решения. Это было бы, ну, несколько наивно с моей стороны.
Но, тем не менее, когда во времена, были такие времена, когда там половина страны сидела, а вторая половина охраняла, все-таки меньше было.
Я могу сказать, что одно только могу сказать на прощание, что одними запретительными мерами в языке нельзя ничего решить.
Я думаю, что запретительными мерами нигде и вообще ничего сделать
совершенно
невозможно. Спасибо, это была программа «Время гостей». Михаил Гармоневский, профессор, доктор филологических наук, был сегодня в нашей передаче, которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Второй день суда над Василием Алексаненом. Генпрокуратура не нашла нарушений в содержании смертельно больного подсудимого. Замораживание цен собираются продлить до инаугурации нового президента. Перед приездом Дмитрия Медведева в Ростове-на-Дону задерживает активистов оппозиция. В 20 часов после новостей итоги дня с Дмитрием Волчиком. А это была программа «Время гостей». С вами прощаюсь. Всего доброго. Меня зовут Владимир Бабурин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.